В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года, выданной Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня, когда Россия впервые отмечает государственный праздник «День крещения Руси», мы возвращаемся к нашим архивам и хотим предложить вашему вниманию беседу преснопамятного историка Владимира Леонидовича Махнача о святых, крестителях и создателях Российской Православной Христианской Державы, святой равноапостольной княгине Ольге и святом равноапостольном великом князе Владимире. Это запись от 24 июля 1992 года. Завершит этот час нашего вещания традиционно по средам литературная передача писателя Сергея Антоновича Щербакова «Иринарховский крестный ход».
Одиннадцатого июля по Григорианскому 24 июля день памяти равноапостольной княгини Ольги Киевской. Прежде всего, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что наступают, может быть, в настоящей ситуации важнейшие дни церковного года. Ибо следующий день, день памяти первомучеников российских Феодора Варяга и сына его Иоанна, еще несколько дней пройдет, и 15 июля, а в действующем календаре 28-го, память равноапостольного Владимира, внука Ольгина. Это дни создателей российской христианской державы, наших просветителей. И, может быть, как никогда важно сейчас, чтобы в эти дни мы собирались в храмы и молились о возвращении православной державы, православной культуры, православной жизни. Культура – это в сущности и есть жизнь, все, что не природа, окружая нас. Может быть, это особенно важные дни. Наряду, ну, еще с несколькими, такими как прошедший день российских святых и осенний ноябрьский праздник святого апостола Андрея Первозванного. Ну, да те дни еще придут, а мне хочется поговорить о одной чрезвычайно интересной исторической проблеме. Почему равноапостольная Ольга не крестила Русь, а Владимир крестил? Почему в правлении Владимира в 988 году состоялось то важнейшее событие, которое мы празднуем как крещение Руси? В самом деле, это ведь не такой простой вопрос. И поэтому разговор мой будет не столько о самой равноапостольной княгине, чье житие, слава Богу, теперь издается, и должен знать каждый российский школьник, не говоря уже о выучившемся читать образованном человеке, не говоря уже об учителях, а о Руси славянской, об обществе того времени, о тех людях, которые принимали крещение или отвергали его, о том обществе, которое приближалось к состоянию общества православного. Начну я этот разговор, естественно, сегодня, а закончу в день памяти Владимира. Разумеется, это очень краткий обзор, но мне хочется попытаться обратить внимание на те аспекты, которые вы потом прочтете в самых разных книгах. Книги у нас есть, надо только уметь их выбирать, а следовательно, и советовать почитать близким, окружающим, друзьям. Итак, что за общество в X веке было в славяно-русских землях? Общество такое, которое абсолютно непредставимо в ситуации христианизации сверху. Никто не мог крестить Русь, кроме самого Господа Творца и Промыслителя. Так же точно, как никто не мог и помешать этой тенденции, если так решила, так пожелала вся русская земля. Вот давайте посмотрим. Это, прежде всего, общество, которое превыше всего ценило свободу. Самую, что ни на есть, простую, прямую, политическую свободу. Конечно, мы не имеем юридических памятников X века, но зато мы имеем столетием позже русскую правду Ярослава, сына Владимира. Причем Ярослав и был подлинным законодателем, то есть человеком, который записывал и придавал силу писанного права обычаи, существовавшие на его земле, а вовсе не тщился сочинять законы, как это принято в XX веке, надежный признак того, что законы не будут долговечны, что их отметет общество, что придется вводить новые законы. И, глядя на русскую правду, мы можем посмотреть на это общество. Общество свободных людей. Нет тюрем, нет телесных наказаний, почти нет смертной казни, только в случае особых совершенно вопиющих преступлений. Обыкновенное убийство смертью не карается. А самый распространенный вид наказания – вира, то есть штраф. Посмотрим, что такое вира за убийство. Необычайно высока. 40 гривен. Простой горожанин, не говоря уже о смерти земледельца, таких денег не имел, за него платила община. В случае, если такое довелось ему совершить. Да, думаю, что и для состоятельного человека, для княжого мужа, это очень высокая цена греха, цена преступления. Вира в 40 гривен за убийство смерда, и такая же за убийство богатейшего купца, и такая же за убийство княжеского дружинника. Только позднее в редакции Ярославичей появляется двойная вира за убийство великого боярина, страшно сказать, 80 гривен. Первоначально этого не было. И вира за убийство холопа, то есть раба, 5 гривен. Вот противопоставление. То есть все остальное имеет меньшую ценность. Аристократ ты, торговый ли человек, вершащий дела в своем граде, или простой земледелец, а вира одна, а вот ежели раб, то совсем другая, компенсация за убыток господину. Или еще. Это общество не только свободолюбивое. Это общество гордое, полное чувство собственного достоинства. Поразительно современному человеку, как может быть, что кровавая рана влечет меньшую виру, нежели синяя рана, то есть синяк. Но задумайтесь, удар рукой наносит не только боль, но и позор, а рана, нанесенная боевым оружием, не позорит, не позорна. И поэтому гораздо большее преступление. Оставить синяк, то есть нанести собрату, согражданину оскорбление. Это, пожалуй, самое интересное. Общество, которое делится прежде всего на свободных и несвободных людей, дальше представляет собой общество сословное, причем с очень устойчивыми сословиями. Надо сказать, что и древние общества, в частности античные, и общества средневековые сословны. Это не значит, что между сословиями нет непроходимых границ. Нет, почему же? Безусловно, младший дружинник мог стать боярином. Вне всякого сомнения, еще гораздо проще горожанину или смерду, молодому и сильному человеку, вступить в дружину, кто отвергнет крепкие руки, верное сердце и добрый меч. Мог селянин попытать своего счастья в городе. Весьма возможно, не имевший успеха в городе горожанин мог выселиться в сельскую местность и землю пахать. Тогда все умели пахать, и бояре умели. Но общество, тем не менее, сословное. Можно перестать быть тяглым горожанином и стать служилым княжим человеком, но нельзя быть вне этих сословий. Ни дружинник, ни боярин, ни смерть, ни купец, ни ремесленник, а, так сказать, лицо свободной профессии – это непредставимое нечто для средневекового общества. Таких людей не бывало. Остаться вне сословий – это деградировать на самый низ. Может, потому и общество было такое устойчивое. О здравости, важности, целесообразности сословий и сословного уклада очень и очень стоит подумать нам с вами сейчас. Это наша многовековая традиция. Кстати, возникло духовенство, и еще в домонгольский период тоже сложилось в сословие, хотя в него вступали люди не духовного звания по рождению, не дети священнослужителей, и покидали, и мы этому имеем массу примеров, но кто же скажет, что духовенство не сословие? Это ряд сословий, прежде всего князья. Княжеская власть – монархия Древней Руси. Князь – верховный собственник земли своего княжества. Верховный судья. Безусловный военачальник. Князь – судья и высшим бояром. И вместе с тем, князь – не феодал на Руси. Дело в том, что да, князь получал дани со своей земли, но только лишь поскольку он в ней княжил. А когда освобождалось место на более престижном столе, и князь переезжал, скажем, с Овруческого стола на Черниговский, он начинал получать более богатые черниговские дани, а Овруческие переставал. Как просто князь Мстислав или Глеб, а не как князь Смоленский, князь Полоцкий, князь Владимира на Клязьме, князь не получал вообще ничего, он ничем таким не владел. Кстати, княжеское сословие единственное было абсолютно замкнутым, что очень здраво. Они переезжали со стола на стол, и вместе с тем люди не княжеского происхождения уже в XI веке не занимают княжеские столы. Была одна попытка в Галицкой земле, и попытка, кстати, неудачная, подтверждающая общее правило. Боярин вокнежиться не мог. Князь, как мы видим, мог многое. Земля была заинтересована в князе. Вот около полутора лет Новгород остался без князя, и была в новгородцах туга великая. Те же-то, они вроде от главного эксплуататора избавились, надо бы на митинг собраться, да попьянствовать всласть, а они тужить вздумали. А нет, ни княжеская земля, тем более ни княжеский город, терял в престиже, в уважении окружающих. Он легко мог потерять свою независимость и стать чьим-то пригородом. Безусловно, князья пользовались огромным уважением, их слушались, перед ними шапку ломали. Но были ли они неограниченными властителями? Ни в коем случае. Князь даже не мог собрать ополчение без воли своего города. Он мог воевать со своей дружиной, набрать добровольцев, но только город ополчал себя сам. А дружина? Дружина, постепенно вбирая в себя местную городскую знать, формировала в IX-X веках и уже в XI веку сформировала русскую аристократию, боярство. Боярство судило, ездило в посольствами, из бояр выбирали города на высшие городские должности, например, на должность Тысяцкого, некий противовес князю наподобие английского лорд-мэра. Во всех крупных городах была должность Тысяцкого. Это не просто глава ополчения, это глава города, глава городской демократии, хотя обязательно аристократического происхождения. Итак, русские люди ценили род. Представьте себе русское слово «благородство». Оно очень много значит. Мы можем сказать, это человек благородный в несобственном смысле. А что оно значит изначально? «Благого рода». Тогда не безразлично было, какой семьи, какого рода, князь, какого боярин. Хорошее воспитание, хорошая семейная традиция – гарантия праведного служения. Это сейчас нам все равно, в какой канаве родился политический деятель. Тогда это касалось последнего смерда. Ну, наконец, исконно на Руси и демократия. Я вот уже сказал, что только город мог сам себя ополчить. Город созывал вече, где решал важнейшие вопросы. Кроме того, большой город делился на концы. Концы собирали кончанские вече. В масштабе улицы или слободы существовал сход. Такой же сход от древнейших, еще глубоких языческих времен существовал и сельский, по всей русской земле. И что мы видим? Между тем, кому победить, князю Ярополку или Владимиру, явно решает аристократия и в значительной степени демократия, по крайней мере, киевская. То же самое в споре и междоусобице Ярослава Мудрого со Святополком Окаянным. А возьмем еще попозже. Киевляне изгоняют вон старшего и вроде бы законного преемника Ярослава, князя Изяслава Ярославича. А еще позже, в 1113 году, киевляне, забывшегося и увлекшегося, я бы сказал, совместными предприятиями князя Святополка Изяславича, Святополка II, тоже вышвырнут вон, киевское восстание. Нет, князь не мог приступить воле всей земли. Вот вы можете теперь обратиться к изучению этого материала. Можно посмотреть первый том Василия Осиповича Ключевского, его курса русской истории, а еще лучше две большие его работы «История сословий» и «Боярскую думу Древней Руси». Можно посмотреть крупнейшего современного исследователя домонгольской нашей истории, домонгольского периода, Игоря Яковлевича Фраянова. Его работы отличаются заголовками, называются одинаково: «Киевская Русь». Фраянов Игорь Яковлевич, «Киевская Русь». Его работа совместная с историком Дворниченко, «Города-государства Древней Руси». Вы составите себе, несомненно, представление о правах, свободах и вольностях русской земли. В этой ситуации не могло идти и речи о том, что какой-то правитель осмелится посягнуть на веру отцов. Каким же образом стало возможным крещение Руси, то есть превращение Руси окончательно в христианскую державу с христианской культурой, мы разберем с вами в день памяти святого Владимира. А относительно святой равноапостольной Ольги отметим, что она действительно в пределах возможностей сделала чрезвычайно много. Она необычайно расширила христианские связи и контакты, открывая тем самым зеленую дорогу миссионерству на Руси. Она даже сама не уклонилась от поездки в Константинополь, ко двору византийского императора, как христианская правительница, хотя еще и не христианской державы. Она поддерживала храмы в русской земле. Вот маленькая гипотеза. Ее приходской храм, мы знаем, в Киеве был Ильинским. А на месте, где родилась и выросла будущая русская святая, в Выбутах под Псковом, тоже Ильинский храм. Правда, этот каменный храм 15 века, но храм существовал там гораздо раньше. Икона этого храма, Выбутский Илья, написана еще в 13 веке. Весьма легко предположить, что храмы эти соименные в силу того, что и Выбутский храм первоначально основан старанием Ольги на далекой-далекой псковской земле, конечно, более языческой, нежели Киев тогда. И, вне всякого сомнения, Ольга – просветительница. Она человек книжный. Ведь посмотрите, нет ни малейшей проблемы в организации открытия приходов на Руси. Почему? Потому что был кирилло-мефодиевский перевод Евангелия, паримий, значительной части богослужебных текстов. А это означало, что приглашались ученые славянские христиане из болгарской, из чехоморавской земли, может быть, из византийских владений, ибо славянское население Крыма жило в византийских владениях и было христианским. Славянское население было и на Балканах, на родине Кирилла и Мефодия, в Фессалониках всегда был славянский квартал. То есть Ольга в полном смысле этого слова «великая просветительница». Одним оказывала поддержку, другим показывала пример. Она могла оказать христианам большую поддержку, как глава государства, как княгиня-регентша при юном Святославе. Безусловно, среди знати, среди дружинников именно при Ольге увеличивается резко число христиан. Княгиня показывала пример. Княгиня и приближала к себе, несомненно, христиан, а следовательно, христиане в знати, в складывающейся аристократии занимали все более солидное место. Вот обратите, уважаемые слушатели мои, на то, как это важно, как нам важно с вами сейчас, чтобы в нашей новой складывающейся знати было все больше и больше христиан. Не надо воротить нос при слове «знать». Все люди, знаете ли, разные. Все люди равны перед Богом, но люди разные. Одни более талантливые, другие менее талантливых. Бросовых людей нет, и тем не менее не все люди становятся видными предпринимателями, профессорами и преподавателями высших, средних учебных заведений. Вот где нам с вами важно, чтобы было, возможно, больше православных христиан. Офицеры – это тоже своего рода знать. И офицерская стезя, офицерский путь – это, в общем, дорога к будущей аристократии российской. А следовательно, нам с вами очень важно, чтобы, как и при Ольге, все больше и больше офицеров становилось бы нашими братьями во Христе. Вот как рисуется историческая роль равноапостольной княгини Ольги и в чем основа надежды нашей и сейчас в нашей деятельности и в нашей молитве, обращенной к нашим святым заступникам, в воссоздании Руси в ее традиционных структурах, в ее обычаях, в ее традиции культурной, политической. И я еще раз настоятельно рекомендую вам, изучайте по лучшим книгам домонгольскую Русь, помогайте другим и требуйте, чтобы и школы соответствующим образом учили ваших детей. Да поможет нам Бог.
В эфире радио «Радонеж». Дорогие наши слушатели, сегодня мы рады представить вашему вниманию цикл передач писателя Сергея Антоновича Щербакова, посвященный Иринарховскому крестному ходу. Несколько слов об авторе. Сергей Антонович Щербаков – закончил факультет журналистики МГУ, в 1991 году принял святое крещение, крестил его известный протоиерей отец Дмитрий Дудко. В том же 1991 году был принят в члены Союза писателей России. Автор книг «Царапина», «Путные рассказы», «Борисоглебское лето», «Ближний», «Прозырянскую лайку», «Борисоглебская осень» и других. Лауреат премии имени Андрея Платонова «Умное сердце» и премии имени Евгения Носова. Живет в Москве и в ярославской деревне Старого Смолино в 3 верстах от Борисоглебского монастыря. Цикл передач посвящен уникальному явлению, которое, надеемся, будет близко душе каждого русского человека, православного патриота, любящего свою родину и искренне преданного святой православной вере Иринарховскому крестному ходу. В этом году Иринарховский крестный ход состоится с 21 по 25 июля. Мы приглашаем принять в нем участие всех желающих. Итак, в эфире радио «Радонеж», цикл передач Сергея Щербакова «Иринарховский крестный ход».
После обеда служили литью на кладбище Ивановском и в путь. Стою, ожидая моих тихоходных спутников. Передо мной на могильной стеле под портретом еще не старого мужчины надпись: «Было много метаний, вот обрел ты покой». А ведь едва ли он его обрел. Редко кто его там обретает, очень немногие. Кто здесь не обрел, тот и там покоя не обретет. Смертью пахнуло, и так жалко-жалко стало этого человека и людей, придумавших эти слова. Большой спуск по тропинке в долину к маленькой речке. Крестный ход растянулся 2 километра от околицы Ивановского до околицы деревни Титова, словно чудесная живая река, могущая любые горы преодолеть. Рать Христова! Нашими дорогами ярославскими, получив благословение преподобного Иринарха, вот так же шло войско князя Пожарского с хоругвями, с иконами, с молитвами. На Святой Руси война была крестным ходом. Отбивались мы от врагов беспрестанно. Перед Георгиевским какое-то благоухание. Вокруг вроде бы ни роз, ни крина сельного. Разве что вот эти большие растения, но не похоже, уж очень на полынь смахивают. Стебель тоже высокий, крепкий, разве что на полыни цветов нет, а здесь маленькие белые цветочки вокруг всего ствола. Понюхал, аромат до боли знакомый, родной. Вокруг целые поля этих цветов. Подошла Марина, тоже понюхала. Донник, любимое растение Бунина и Ахматовой, словно со страниц прозы Бунина, повеяло русской степью. Сразу вспомнил любимую бабушку Василису, не раз водившую меня на степь за селом. «Пошли, Серёнька, за счастьем», — говорила она. Для нее каждый цветок на земле, каждый жаворонок на небе были родня. Про Марину она бы сейчас непременно с уважением сказала. «Все знат». Я наконец-то понял, что Мариша моя, как та чудесная девушка из ночной станицы у Черного моря, тоже читала ночью благоуханные книги, стоя на коленках на стуле. Чудесная девушка стала моей женой. Нет, не зря бабушка Василиса водила меня на степь за счастьем. Опененный благоуханием Маришиного донника, я долго с наслаждением глядел на степное раздолье. Посмотрел под ноги, а через дорогу неспешно ползет черный крот. Думаю, не затоптали бы. Попробовал взять его на руки, но он так запищал. Нашел сухую веточку донника и стал этой веточкой направлять его путь. А он встал на месте, ни туда, ни сюда. Люди подходят, останавливаются, ждут, когда крот дорогу перейдет. Машина подъехала, остановилась. Крот успокоился, потихоньку перешел дорогу, скрылся в чаще донника. Мы продолжили свое шествие. В самом Георгиевском Марина толкнула меня в бок. Вот в этом доме Мишка работает. Довольно богатый дом. Не из роскошных, но и не бедный. Мишка — наш знакомый паренек Борисоглебский. Мы его опекаем с Мариной с самого детства. Перед крестным ходом я сказал ему, когда ход начнется. А Мишка в ответ: «Когда мне? Деньги надо зарабатывать». Хотя я много раз говорил ему: «Если ты идешь, а навстречу тебе крестный ход, а ты не в больницу, не на пожар спешишь, значит, не туда ты идешь. Задумайся о своей жизни». Отец Иоанн возобновил воскресные крестные ходы вокруг монастыря. Я не раз с печалью видел, как Мишка шел мимо. Батюшка наш очень любит крестные ходы, придает им огромное значение. Как-то я сказал, мол, мы с Мариной в воскресенье в другой храм поедем. Он не на шутку взволновался. А крестный ход как же? Хотя, конечно, здесь дело было не только в крестном ходе. Он очень ревностно, бережно относится к своим монастырским прихожанам. Внимательно посмотрел я на этот богатый дом, и мне даже показалось, что Мишка через щель в заборе глядит на нас. Одарив своей чудной улыбкой, прошла Аннушка и сразу унесла нашу печаль. Вот уж кто никогда мимо крестного хода не пройдет. Она живет далеко от Борисоглеба в лесной деревеньке, но каждую литургию она в храме, частенько и пешком идет. Летом у нее всегда длинная юбка, словно оторочена внизу широкой темной лентой. Как-то пригляделся повнимательнее. Это не лента, а юбка снизу, мокрая. Словно воочию увидал, как Аннушка идет по росистым лугам, по проснувшимся лесам, и птицы радостно приветствуют ее утренним пением, которое несравненно прекраснее дневного. Вот счастливо это. Аннушка во всех наших крестных ходах прошла, выросла в них. Семья у них православная, детей много. Теперь самую маленькую сестренку они с мамой в коляске катят, самую юную крестоходку. Аннушка какое-то чудо, даже просто глядеть на нее сплошной праздник. Ресницы всегда опущены, всегда задумчиво, серьезно, что-то слушает в себе или молитву творит. Но стоит к ней подойти, или сама она увидит знакомого, как сразу синие глаза ее распахиваются от радости, как Василиса прекрасная она расцветает. Не то, что некоторые. Лучше их не беспокоить. Таким холодом от них повеет, что поневоле отойдешь подальше. Мы с Мариной называем таких православным форматом. Аннушка очень походит на игумена Иоанна. Он тоже такой, все в себе. Но подойдешь к нему, он сразу весь к тебе. Да и как ей не походить на него, если она, можно сказать, выросла в монастыре? Увидав магазин, я, как многие крестоходцы, кинулся к нему чуть не бегом. Вдруг почувствовал такой голод, что скулы свело. Но опоздал, в магазине уже было полно народу. Слава Богу, в числе первых стоял знакомый серп, частенько приезжающий в наш монастырь. Только я взглянул на него, он сразу спросил, что купить. Я попросил целых 2 батона. Обо всем позабыв, сели на травку подле храма и принялись за трапезу. С таким наслаждением давно не ели. Вдруг одна девчонка подбежала к нам и тоже чуть не со слезами: «Дайте, пожалуйста, хлеба». отломила ей треть батона. Она была счастлива. Я думаю, тоже запомнил эту трапезу в Георгиевском на всю жизнь. Начался молебен. Я встал, пошел туда и сразу вспомнил, как в первом крестном ходе мы шли здесь вокруг храма, рядом с Эдуардом Федоровичем Володиным. Глядели на купола, где выросла целая березовая роща, и пели «Пресвятая Богородица, спаси нас». Он отдал Богу душу 11 декабря 2001 года. Друзья-соратники вскоре издали его книгу «Ответ перед Господом нам держать всем». В некрологе сказано: «Умер Эдуард Федорович Володин, великий русский человек, великий русский мыслитель. Внезапно мы осиротели». А другой крупный русский человек, Михаил Петрович Лобанов, написал: «Я вспоминаю, как на каком-то торжественном вечере в Союзе писателей, где было много военных, генералов, вдруг появился профессор Володин, и как они вытянулись перед ним. Я почувствовал, что в этот момент он стал как бы духовным водителем этих генералов. А этих качеств ни одного философа или писателя я не встречал». Когда умер Достоевский, Толстой почувствовал, что одна из опор его жизни отскочила. Вот и у меня такое ощущение, что когда не стало Эдуарда Володина, я лишился своей жизни чего-то очень важного и значительного. Название книги друзья промыслительно взяли слова из последней статьи Эдуарда Федоровича «Ответ перед Господом нам держать всем». Володин крепко стоял в первых рядах русских патриотов и напоследок призвал нас стоять так же мужественно, а не то, напомнил, что никому не уйти от ответа. Словно предчувствовал он, что соратники его начнут колебаться. За неделю до смерти Эдуард Федорович во святом крещении раб Божий Иодор исповедовался, причастился, и вдруг дня за три до кончины неожиданно попросил своего духовника опять исповедовать его. Тот даже удивился, мол, только что ты исповедовался. Не всякому человеку Бог посылает такую милость – два раза исповедоваться перед смертью. Через три дня сердце Иодора начало останавливаться. Приехавшие санитары развернули носилки, но Иодор отказался в них ложиться. Он всегда был мужчиной, воином. В машине скорой помощи сердце его перестало биться. Из многочисленных встреч с ним на Борисоглебской земле я особенно запомнил две. Как-то в первые годы после открытия монастыря, когда еще не было благотворителей, вернее, они были, бабушка из села Красного на своем горбу принесла за несколько километров чуть не полмешка картошки. Когда вся братья еще жила вместе в старом корпусе, был праздник. Мы сидели за столом. Вдруг один московский гость как-то спохватился. Попросил отца на разрешение позвонить по телефону в Москву. Говорит одну минуту, вторую, третью. Эдуард Федорович один раз выразительно посмотрел на него, другой, потом красноречиво показал часы на руке. «Паша, межгород». Стало тепло на сердце, что он так заботится о благосостоянии монастыря. Но главное, мы шли с ним рядом, в Георгиевском, вокруг заброшенного храма, глядели на березовую рощу на его куполах, пели «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Вдруг у меня слезы так и потекли из глаз. Виновато взглянул на Эдуарда Федоровича, дескать, прости, что я так не по-мужски, а у него в глазах такие же слезы. Сразу такая радость в душе, соборная. На сороковинах духовник Иодор архимандрит Тихон сказал промыслительно, что, пройдя 40 дней мытар за свою прожитую жизнь, душа раба Божьего Иодора предстала перед Господом именно в день крещения Господня, когда омываются все грехи человеческие. Мы молимся за него, а самое главное, он перед престолом Божиим, я глубоко в это верую, молится и будет молиться за нас. Эдуард Федорович был одним из самых надежных защитников монастыря от крыс. Стоял в первом ряду вместе с архимандритом Афанасием, с отцом Павлом Груздевым. Это отец Павел благословил отца Иоанна, тогда еще насельника Спасо-Якулевского Ростовского монастыря, на игуменство в Борисоглебском монастыре. Это по его святым молитвам Господь помиловал племянника отца Иоанна. Придя из армии, племянник, видимо, тоже не захотел побыть с матерью, а побежал сразу к друзьям и попал на мотоцикле в аварию. Хотя он-то, скорее всего, для того, чтобы прославить отца Павла. Отец Иоанн, жалея племянника, поехал за молитвенной поддержкой к отцу Павлу. А он вдруг говорит: «Пусть идет к Господу, чего ему здесь делать?» Отец Иоанн даже затрепетал: «Батюшка, он же такой молодой, только из армии вернулся». Отец Павел задумался, потом хлопнул по плечу. «Будет жить Лешка. Скажи, отец Павел за него молится. Мы еще на свадьбе у него погуляем». После отец Иоанн узнал, что именно во время их разговора племяннику действительно грозила смертельная опасность. Уходим из Георгиевского. По одному через узенький деревянный мостик над маленькой речкой. После мостика крутой высокий подъем. На самом верху слева одинокая сосна. Показалось, что стоит подняться, и впереди заколыбается зеленая океанская даль. Такие одинокие приземистые сосны растут на берегу океана. В лесу соснам тесно, и они тянутся вверх к солнцу, а на берегу океана солнце изобилие, и рядом никого. Вот и вырастают они мощными, широкими, с длинными-длинными ветвями. Поднялись наверх, и открылась глазам даль русского поля. Оглянулся назад, а там храм, голубые, синие моря лесов. Там и здесь Россия-матушка. Сколько шли, не помню. Слева село Никульское. Над нами черное тучище. Думаю, не один я. А все молились, чтоб ее пронесло. Уже не уж то сухое было переодеться. Тучищу не пронесло. Но пока мы шли под ней, она дождя не пролила. Слава тебе, Господи! Обогнали с Алешкой одинокого мужчину. Судя по выправке, военного. Он с наслаждением глядел вдаль, на небо, вдыхал полной грудью ароматы русского разнотравья. Вдруг будто сам себе, а может и для нас с Алешкой, молвил. К благодати тоже можно привыкнуть. И тогда она исчезает. Про какую благодать он сказал? Про ту, которая вокруг, и про ту, которая внутри? А может, про обе сразу? У деревни Горки такой крутой спуск к речке, что невольно останавливаешься. Да еще вымыло на тропе дождями такую промоину, расщелину, что как бы ноги не поломать. Но в самом начале стоял прямо в этой промоине, выставив вверх вместо заграждения правую ногу отец Исаия. Иначе совершенно точно ни один человек здесь упал бы и покатился вниз. К тому же мокро, скользко. Конечно, это отец Иоанн подсказал ему. Зная, какая тяжелая жизненная полоса у отца Исаии, отец Иоанн всячески его обласкивал. Сначала поручил канистру со священной водой нести, чтобы доливать из нее в чашу. Это не так-то уж легко, почти пут нести много километров. Через речку пришлось переходить разувшись, зато ноги отдохнули. Наверху нас встречал человек с кинокамерой. Гляжу, да это Валерий, старый мой знакомый. Не видели с ним 10 лет. Даже показалось, пошли мы разными дорогами. А было вместе прожито немало. Вместе прошли в крестном ходе с чудотворной иконой Касперовской Божьей Матери по Одессе. На истоке Волги в досвятный молебен служили. Потом в Осташке вокруг храма прошли в крестном ходе. Троица была. Это очень много. Вместе прикладывались к раке с мощами преподобного Нила Столобенского. Валерий так и простоял возле раки всю литургию. Я это отметил и запомнил. И вот снова встретились в крестном ходе. Тепло поздоровался с ним, троекратно по-православному расцеловались от души. Невольно вспомнил еще одну свою спутницу в одесском крестном ходе – Олю. Я описал ее в очерке «Берегом того же моря». Наслушавшись моих рассказов о Борисоглебе, о нашей деревенской жизни, она грустно-мечтательно сказала: «Как мне хочется вашу Марину, малыша вашего увидать, как хочется посидеть на лавочке под вашим дубом». Я обнадежил ее, что даст Бог, свидимся еще. Про себя подумал: будешь в храм ходить, значит, встретимся. Она впервые в жизни шла в крестном ходе, участвовала в богослужениях. А не будешь, тогда точно не встретимся. Уже со многими старыми знакомыми я встретился в нашем крестном ходе, потому что они стали в храм ходить. Может быть, и с Олей Одесской здесь встретимся. У Бога все возможно. Да и крестный ход иринарховский теперь на всю Россию известен, и даже за рубежами ее. И сербы, и греки, и поляки идут сегодня с нами. Глядя вокруг восхищенными глазами, Валерий сказал, что, проехав всю Россию, таких красивых мест не видал. Мол, здесь просто должен поэт родиться. Я прочитал ему Костина стихотворение. «В Борисоглебе в сентябре горит кленовая листва, и догорает на костре небес холодных синева, и купола крестами вниз сияют в зеркале воды, но камень бел, но голубь сис, но к небу тянутся кресты, и сквозь наплывы тишины туманным утром на заре иные звуки мне слышны в Борисоглебе в сентябре». Валерий задумчиво посмотрел вдаль. «Да, это поэт». Благодарно пожал мою руку ниже локтя и, остановившись, продолжил съемку. Мы с Маришей и с Алешкой, как слабачи, с наслаждением упали в траву подле храма. Подходит к нам та крупная женщина. Вся светится от счастья. опрыскала нас водой из бутылки с пульверизатором, пошла других утомленных опрыскивать. Она со второго крестного хода. Так тогда измучилась, что на лице одно страдание было. И Валёшкина дальше идти не смогла. Я позвал ее в свою машину. Кое-как влезла. Сразу так изможденно откинулась на спинку, что сломала ее. Невольно подумал, зачем она-то идет? Сидела бы лучше дома, читала акафисты да каноны в уютной квартирке. Но больше-то уж точно не пойдет. Я ошибся. Она потом во всех крестных ходах прошла. И даже трудно их без нее представить. Крупная, русоволосая, голубоглазая русская красавица. Наверное, увидав именно вот такую красавицу, кто-то из святых остановился пораженный и невольно воскликнул «Слава тебе, Господи!» и поклонился красоте, которую Бог сотворил. В 2-3 километрах от села Давыдова пристал ко мне один новоявленный знакомый с разговором. «Хорошая ли машина АК?» Увидал, что я в Ивановской на ней подъехал. Меня тоже бес попутал. Я согласился, что наши машины всегда не доводят до ума. Но делать, мол, нечего, иномарки не по нашему карману. И рассказал, какие копейки платят в наших патриотических газетах и журналах за рассказы и очерки. С обидой вспомнил, как в одном известном православном журнале перепутали мое отчество. И вышло, что это не я написал очерк, а кто-то другой. Но вместо того, чтобы в следующем номере извиниться перед читателем, передо мной за допущенную ошибку, редакция предложила мне смиряться, мол, ты же православный. Я им ответил, что отец Николай Гурьянов в подобных случаях говорил «Не мудрите, дескать, виноваты, извинитесь, а не с меня смирения требуйте». Но никто передо мной так и не извинился. Марина вдруг обогнала меня, обернувшись, красноречиво взглянула. Я прочитал в ее взгляде «Возьмите нас с собой, туристы». Сразу прикусил язык, отстал от моего собеседника. Тут еще Алешка закапризничал. Мол, я сзади пойду. Я рассердился, но Марина показала глазами. Оставь его в покое, никуда он не денется. Алешка догнал нас уже через минуту. Дедушка, у меня живот болит. Пока отходили подальше в поле, он не стерпел. Пришлось ему попку лопухами вытирать. Сразу подумалось. Вот поболтал, празднословил, получи. И вспомнил также крыжовничек соседки. В Давыдово храм восстановлен, скоро службы начнутся, потому здесь традиционно встречают самым большим угощением. После литии на кладбище батюшка в своем слове вспомнил, как на первом крестном ходе пошел в Давыдове ливень, и пришлось молебен служить в заброшенном храме. На кладбище решили вообще не служить, чтобы не промокнуть. Закончили молебен, и ливень кончился. От такой радости и на кладбище литию отслужили. Я понял, что батюшка прикровенно напомнил, с чего и почему началось здесь возрождение храма. Конечно, с крестного хода. В своей проповеди отец Иоанн сурово сказал тогда жителям Давыдова, что если в таком состоянии храм, то о каком покаянии можно говорить? Потом я написал об этом в очерке «Борисоглебское лето». Через несколько месяцев приехал в гости к своему давыдовскому приятелю Володе Климзо. Он человек деятельный, способный, но все никак не мог найти себя. То учителем работал в Ивановской школе, то шабашником заделался, печи клал, дома рубил, даже музыкальные инструменты реставрировал. А тут он спрашивает жену как-то таинственно-стеснительно. «Ну что, сказать Сереге?» Она раздумчиво ответила. «Ну, скажи». И Володя сообщил, что собрали не подписи, будут храм восстанавливать. Он энергичный, да к тому же москвич. Нашел в столице богатых благодетелей, и работа закипела. За несколько лет храм восстановили. Теперь едущие в Углич издалека любуются возвышающимися над Давыдово серебряными куполами, головами. Словно семья чудесных голубых птиц слетела с неба на землю. А началось все с ливня в крестном ходе и с проповеди отца Иоанна.
Вы слушали передачу из авторского цикла Сергея Антоновича Щербакова «Иринарховский крестный ход». Дорогие радиослушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Если вы хотите нам помочь, то можете сделать это следующими способами. Первое. Вы можете отправить нам свое пожертвование в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 772-807-5928. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3-00-201-06-444. Наименование банка получателя платежа. Сбербанк России, ОАО, город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольные пожертвования на уставную деятельность. Просим также указывать ваше имя, чтобы наши радиослушатели могли помянуть вас в своих молитвах. Если вам сложно записать наши реквизиты, то их можно узнать в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно обратиться к сотрудникам отделения и сослаться на информационную телеграмму номер 17 от 31 марта 2005 года. Уже заполненную форму ПД-4 мы публикуем в каждом номере газеты «Радонеж». Второе. Следующий способ поддержки радио «Радонеж» годится пока что только для жителей Москвы. Это звонок в Москве по телефону 609-59-59. Каждый такой ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В следующем месяце вы получите квитанцию на оплату. Повторяем номер телефона в Москве 609-59-59. Третье. Наши банковские реквизиты размещены также на интернет-сайте www.radonezh.ru.